А если я решу идти дальше, пока не узнаю, что там за тайны вокруг этой картины? Сесар скривил губы и сделал такие глаза, как будто он даже и не задумывался над подобным вариантом. Чего ради тебе это делать? Приведи мне хоть один серьезный довод. Ради Альваро. В моих глазах это не довод. На момент, когда все это случилось, Альваро уже не играл для тебя такой роли, как прежде. Я достаточно знаю тебя, чтобы быть уверенным в этом. А кроме того, как ты мне говорила, он в этом деле вел не слишком-то чистую игру. Тогда ради меня самой. Хулия с вызовом скрестила руки на груди. «В конце концов, речь идет о моей картине. А я-то считал, что ты напугана. Ты же сама говорила об этом. Я и правда напугана прямо до медвежьей болезни». «Понимаю». Сесар оперся подбородком на сплетенные пальцы, на одном из которых переливался топаз. «Фактически», — продолжил он после нескольких секунд размышления, — «речь идет о поисках сокровища. Ведь именно это ты хочешь сказать, как в стародавние времена, когда ты была всего лишь упрямой девчонкой». «Как в стародавние времена». «Какой ужас! Ты и я, мы с тобой, ты и я, мы с тобой. Но ты забыла о Муньосе. Мы ведь записали его в нашу команду. Ты прав. Конечно же, ты, я и Муньос». Сесар усмехнулся. В глазах его заиграли веселые искорки. «Тогда придется научить его пиратской песне. Не думаю, чтобы он знал ее. Это уж точно. Мы с тобой просто сошли с ума, девочка». Теперь антиквар смотрел на нее серьезно и пристально. «Ты хоть отдаешь себе отчет? Ну и что?» «Это не игра, дорогая. На сей раз это не игра!» Хулия ответила ему невозмутимым взглядом. Она действительно была очень хороша, с этим блеском решимости в темных глазах, отражавшимся и во взгляде ее зеркального двойника. «Ну и что?» — тихо повторила она. Сесар снисходительно покачал головой. Затем поднялся, и водопад разноцветных, светящихся ромбов, скользнув по его спине, расплескался на полу у ног Хулии. Пройдя вглубь зала, где стоял его письменный стол, антиквар приподнял висевший на стене старый, не особенно ценный ковер, плохую копию дамы с единорогом, и несколько минут рылся в скрытом под ним, вмонтированном в стену сейфе. Потом вернулся к Хулии с небольшим свертком в руках. «Возьми, принцесса, это тебе. Маленький подарок». «Подарок?» «Да. Не обязательно же ждать твоего дня рождения». Удивленная Хулия приняла сверток и, ощущая его необычную для таких скромных размеров тяжесть, развернула полиэтиленовую пленку, затем кусок промасленной ткани. В руках у нее оказался маленький пистолет, хромированный, с перламутровыми накладками на рукоятке. «Это Дерринджер. Очень старый, поэтому тебе не придется брать лицензию на ношение оружия», — пояснил антиквар. «Но работает как новенький и вполне готов к стрельбе пулями 45-го калибра. Видишь, он совсем плоский, так что можешь носить его прямо в кармане. Если в ближайшие дни кто-нибудь подойдет к тебе или начнет бродить вокруг твоего дома...» Он взглянул на девушку пристально, без малейшей искорки юмора в усталых глазах. «Ты уж сделай мне такое одолжение. Достань эту игрушку и продырявь ему голову. Помнишь, как будто перед тобой сам капитан Крюк». По возвращении домой в течение получаса Хулии пришлось ответить на 3 телефонных звонка. Первой позвонила Менчу, встревоженная прочитанной в газетах новостью. По ее словам, во всех сообщениях говорилось только о несчастном случае. Хули стало ясно, что сам факт смерти Альваро меньше всего волнует приятельницу. Ее беспокоило лишь, не возникнут ли из-за этого какие-либо осложнения, могущие повлиять на договоренность с Бельмонте. Второй звонок оказался для Хулии полной неожиданностью. Пако Монтегрифо приглашал ее поужинать вместе и поговорить о делах. Хулия согласилась, и они договорились встретиться в 9 в ресторане «Сабатини». Положив трубку, девушка некоторое время сидела, задумавшись, пытаясь найти объяснение этому внезапному проявлению интереса к ее особе. Если дело касалось Ван Гюйса, то аукционисту следовало бы переговорить с Менчу или, по крайней мере, пригласить их обеих. Хулия так и сказала ему во время разговора. Однако Монтегрифо ясно дал ей понять, что речь пойдет о чем-то, касающемся только ее и его. Эти мысли занимали Хулию, и пока она переодевалась, и когда, закурив сигарету, уселась перед картиной, чтобы снова приняться за удаление старого лака. Только она приготовила первый тампон, как телефон, стоявший рядом с ней на ковре, зазвонил снова. Подтянув за шнур аппарат поближе, Хулия сняла трубку. В течение последовавших затем 15-20 секунд она тщетно напрягала слух, но так и не услышала ничего, несмотря на то, что несколько раз повторила «слушаю». Каждый раз все более раздраженно и нервно, пока, наконец, не замолкла напуганная. Еще несколько секунд, задержав дыхание, она прислушивалась к тишине в трубке, потом положила ее, чувствуя, что все ее существо охватывает темный, иррациональный ужас, накатывающий, как нежданная волна. Она взглянула на стоящий на ковре аппарат так, словно то был не безобидный телефон, а какое-то черное, блестящее, ядовитое животное, и непроизвольно вздрогнула так сильно, что локтем задела и разлила бутылочку со скипидаром. Этот третий звонок никак не способствовал ее успокоению. Поэтому, когда позвонили в квартиру, Хулия в противоположном конце своей студии замерла на стуле, вперев глаза в запертую дверь. Лишь третий звонок вывел ее из оцепенения. Выходя утром из антикварного магазина, Хулия не меньше десятка раз заранее мысленно подшучивала над тем, что сделала в следующую минуту. Но сейчас у нее уже не было ни малейшего желания смеяться, когда, прежде чем открыть дверь, она задержалась на несколько мгновений ровно настолько, чтобы успеть вынуть из сумочки миниатюрный Дерринджер, проверить, заряжен ли он, и сунуть его в карман джинсов. Уж ее-то никто не заставит поскользнуться в ванне. Муньос стряхнул воду с плаща и неловко остановился в прихожей. Он так промок под дождем, что волосы прилипли к голове, а по лбу и лицу стекали струйки, каплями повисая на кончике носа. Он извлек из кармана портативные шахматы, завернутые в полиэтиленовый пакет с эмблемой какого-то универмага. «Вы нашли решение?» — спросила Хулия, едва успев закрыть за ним дверь. Шахматист опустил голову с робким и виноватым видом. Он явно чувствовал себя неуверенно в чужом доме, а молодость и привлекательность Хулии, похоже, совсем не способствовали разрядке обстановки. «Пока нет». Муньос тоскливо взглянул на лужицу, которую образовали у его ног струйки, стекающие с плаща. «Я прямо с работы. Мы ведь договорились вчера встретиться у вас в это время». Он сделал два шага вперед и снова остановился, точно сомневаясь, снять плащ или остаться в нем. Хулия протянула руку, и он, наконец, решился снять плащ. Затем, вслед за девушкой, вошел в студию. «В чем проблема?» — спросила Хулия. «Да нет, никакой проблемы нет. В принципе». Муньос обвел глазами студию, как и накануне, без тени любопытства. Казалось, он ищет точку опоры, которая позволила бы ему понять, как следует вести себя в данных обстоятельствах. Просто нужно хорошенько поразмыслить. Вот и все. И еще нужно время. А я теперь только и думаю, что об этом...